Я сегодня буду проповедовать на тему строительства здания. Вы скажете, какое отношение имеет ко мне? Очень прямое. Бог сказал нам, стройтесь. Вы помните, Бог дал нам слово в 95-м году, чтобы мы построили здание, дом Божий, построили здание церкви. И знаете, я хочу вам сказать, мне нравится делать то, что Бог говорит. Я думаю, что все люди как-то, как-то отличаются одни от других, даже верующие. Кому-то нравится самим говорить, кому-то нравится Бога слушать, кому-то нравится делать то, что они думают, кому-то нравится делать то, что Бог думает. И знаете, мне всегда, когда Бог что-то говорит в мою жизнь, вызывает это большую радость, что я что-то могу сделать для Него. Потому что Он столько сделал лично для меня. Я думаю, что каждый из вас может проверить свою собственную жизнь. Но я когда думаю сам о себе, где бы я был бы, кем я был бы, что было бы с моей жизнью, если бы Бог не пришел в мою жизнь. Я скажу вам, мои друзья детства, некоторые из них уже нет их в живых. Мне 50. Те, с кем мы когда-то играли на улице, проводили время, некоторых нет живых. Одного из них я показывал своей жене. Моя жена была так удивлена, говорит, вот этот старик, друг детства, он выглядел таким старым. Я выглядел бы тоже таким бы старым, если бы жил бы такой точно жизнью. Знаете, грех, он изнашивает людей. И хорошо вовремя покаяться. Чем раньше, тем лучше. Но если вы даже в конце жизни покаялись, лучше позже, чем никогда. Правда же? Но грех изнашивает людей. Я скажу вам, я смотрю даже на тех, кто моего возраста, что мы медленно стареем, а внутри вообще не стареем. Потому что старость не для нас. Скажите рядом сидящему с вами, старость не для нас. Что такое старость? Старость – это когда человек уже готовится умирать. А когда готовится человек умирать? Когда уже отжил свое? Знаете, как люди говорят? О, я уже свое отжил. Пусть уже другие занимаются, пусть молодые люди. Я свое уже отработал, отжил. Вот это старость. И знаете, такие люди очень быстро умирают. Только на пенсию вышел, не успел, думал, на пенсии поживет. Год-два нет у человека. Вы замечали это, правда же? А знаете почему? Потому что человек внутри себя что-то потерял. Что делает человека старым? Отсутствие цели. Нет цели, приходит старость. Приходит старость, приходит смерть. Кому приходит смерть в первую очередь? Старым людям, правда же? Мы же не удивляемся, ой, старый человек умер. Вполне нормально. Умирают старые люди. Поэтому очень важно, чтобы мы не потеряли с вами цель. Знаете, две вещи, я думаю, что важно не потерять в своей жизни. Это цель. И мечту. Цель и мечту. Цель и мечту. Самое лучшее, что мы можем получить в своей жизни, цель и мечту, это от Бога цель и от Бога мечту. Бог сказал нам строиться. И сказал, что это здание будет воротами в миссию. Это будет дверями в мир, куда мы пойдем с вами с проповедью Евангелия. В другие страны, дорогие братья и сестры. Когда я говорю, у меня аж трепещет все во мне, знаете. И важно, чтобы мы с вами, знаете, услышали, что Бог говорит. Некоторые люди говорят, а я сколько таких 50-летних слышал, которые, да, уже все, пусть молодые, я уже, да, пусть молодые, я уже отжил свое. Когда я думаю, я так злюсь на этих людей. По-хорошему, добро, злюсь по-доброму. Не знаю, можно злиться по-доброму или нет? Такие два слова несовместимые, кажется. Я думаю, никогда в жизни не хочу я быть таким. Я верю, что мы с вами молодые до тех пор, пока у нас есть цель. В моем сердце есть цель идти в народы, идти проповедовать Евангелие. Тем более мы призваны, мы церковь Слова Жизни, не только в Донецке, по всей Украине. Мы призваны идти в другие народы и проповедовать Евангелие. Знаете, что я увидел? Что когда есть цель в жизни, ты не постареешь. Вам может быть 80-90 лет, но вы будете более живыми, чем молодые люди. Я видел молодых людей до 20 лет, которые потеряли интерес к жизни. Глаза которых пустые, знаете, они уже все попробовали. Им уже все неинтересно, они уже все попробовали. Им неинтересно даже жить. Есть целое движение среди молодежи, знаете, движение движение под названием «Не хочу жить». Я не буду называть их по-другому, так как они называются. Но среди молодежи есть такие движения. Знаете, вот это старость. Вот это настоящая старость. А мы с вами не стареем. Мы с вами еще только собираем, начинаем жить. Мы еще только на пороге, знаете, все впереди. Я во что я верю, что мы пойдем по всему миру и будем проповедовать Евангелие в этих странах. Мы пойдем тремя-четырьмя видами. Одно из того, что мы будем делать, мы будем молиться, во-первых. Молиться за миссию, молиться за эти народы. Поместим в свое сердце эти народы и будем молиться за Вьетнам, за Индию, Китай, Пакистан, Афганистан, Турцию, Иран, Ирак. Вот эти страны, которые там. Конечно же, мы пойдем и в Европу, я верю в это. Даже в Америку пойдем. Я не хочу начинать с Америки или Европы, потому что ожидают нас, есть приглашение Европы. Мы начали работу, у нас в Германии есть работа, в Португалии уже две церкви, которым мы служим, которым служим. Вы знаете, есть в Израиле церковь, но я верю, что мы все-таки начнем отсюда, знаете, с мусульманских стран, Вьетнам, Индия, Китай, мы больше будем двигаться туда. И знаете, когда есть цель, она делает тебя молодым человеком. Ты можешь молиться об этом. Я верю в людей, которые посвятят свою жизнь молитве за неспасенные народы. Я верю, что будут люди, которые посвятят свою жизнь, чтобы зарабатывать деньги для проповеди Евангелия. Это так звучит немножко непривычно, может быть, для кого-то необычно. Зарабатывать деньги для проповеди Евангелия. Есть люди, которые зарабатывают деньги, конечно, для жизни, само собой, и мы все это делаем, все живем как-то, но есть люди, которые зарабатывают деньги на разные другие программы, тратят на развлечения, на казино улетает множество денег. Разве Бог не достоин того, чтобы кто-то тратил деньги на Него? На Евангелие? Я верю, что Бог достоин этого. Я верю, что Бог поднимет людей, которые будут зарабатывать деньги для Евангелия. Бог даст им большие деньги и благословит их бизнес, и они будут зарабатывать деньги для проповеди Евангелия. Я верю, что будут люди, которые посвятят свою жизнь, чтобы поехать непосредственно в эти народы. И, конечно же, нужно знать английский язык, минимум. Скажите рядом сидящему с вами, вам нужен английский язык, если вы собираетесь куда-то ехать. Нужно выучить английский язык. Конечно, во Вьетнаме там много русскоговорящих, но в других странах, в большинстве случаев, вам нужно, и нам всем нужен английский язык, чтобы мы могли проповедовать на английском языке. Это такой язык, который знают практически везде, везде есть переводчики. Поэтому важно, чтобы была такая категория людей, которые посвятили себя и могут пойти физически, чтобы Бог проговорил сердца. Я верю, что есть такие служения, как служение администрирования, организации всего, планирование. Это тоже помазанные люди, очень важные люди, чтобы все организовать, купить билеты, договориться, спланировать все заранее. Эти люди тоже важны. Я верю, что будут те, которые вот в этом будут находиться. Я думаю, что будут разные виды служений, которые Бог вкладывает в сердца, которым мы будем служить Богу. Мы будем служить и идти по миру. Я верю, что нам нужны и поющие люди, которые поют, которые играют на инструментах. Разные люди нужны для того, чтобы мы с вами шли и собрали эту жатву последнего времени, привели людей к Богу. Вы знаете, я скажу вам так, есть немало верующих, конечно, я не о вас говорю, которые заняты сами собой. И в основном, когда они думают о Боге, они думают о своих собственных нуждах. Вот мне нужен Бог, чтобы, во-первых, не пойти в ад, во-вторых, чтобы было все нормально, хорошо, защищен был, благословлен и так далее. Но я верю, что есть люди, которые просыпаются от такого сна. Знаете, как пробуждает Бог. И они начинают смотреть немножко дальше, чем собственное я. Я помню, где-то в 90-е годы, даже в конце 80-х, как Бог вкладывал в мое сердце людей. Один из примеров, который сильно повлиял на меня, очень маленький пример, но через который Бог очень многое сказал мне. Я был, помню, в какой-то поездке в Киеве, и я помню, сел в троллейбус со всеми людьми на остановке, и когда мы сели, двери закрылись, и троллейбус отправился, вдруг раздался душераздирающий крик. Оказывается, женщина бежала и подбежала к последней двери, и она уже схватила за поручень, чтобы войти. И водитель не увидел, он просто закрыл дверь и поехал. И женщина, ее прижала руку, она не могла вырвать свою руку. Знаете, когда она кричала, у нас у всех волосы зашевелились. всех как холодом обдало. Знаете, такой вот душераздирающий крик. Даже водитель услышал этот крик. Я остановился, конечно, и освободила руку, она зашла. И знаете, я как-то внутри себя услышал, как бы голос, как бы Божий голос. А что происходит в аду? Если всего лишь руку человеку прижало, и он так кричит, что там, в аду, куда идут грешники, чтобы вечно мучаться? Библия говорит, так в Библии написано, что там плач и скрежет зубов, то, что происходит в аду. И я думаю, что нет никого, кто мог бы остановить людей на пути в ад, только верующие люди. Ангелам не дано это. Они не имеют права проповедовать Евангелие. Только люди, спасенные люди. И знаете, вот таким образом как-то я немножко понял, что ад – это вполне реальное место, куда люди идут. Оно приготовлено для дьявола и ангелов его, не для людей. Но люди могут оказаться там из-за греха, из-за отсутствия Бога, покаяния в своей жизни. Они могут оказаться там, и кто-то должен их спасти. Дорогие братья и сестры, нет более высокой цели в жизни, чем спасать людей от ада. И помочь им прийти к Богу, и потом прийти на небо, обрести вечную жизнь здесь на земле и спасение. Нет ничего более высокого. Однажды Билли Грэйму, известному проповеднику во всем мире, предложили баллотироваться в президенты Америки. Он очень был известный человек и сейчас известный. В то время он был очень популярен. Ему сказали, не желаете ли вы баллотироваться в президенты Америки? У вас есть все шансы победить. Он говорит, я не оставлю свою более высокую позицию и не поменяю ее на более низкую. Вы слышите меня, дорогие братья и сестры? И самая высокая позиция, более высокая, чем занимать какой-то пост, президентский или премьер-министерский, или министерский, это быть носителем Евангелия, проповедовать его всем людям, чтобы люди спасались. Вы со мной сейчас, дорогие братья и сестры? Знаете, когда я думаю об этом, знаете, цель меняет человека. Когда это внутри тебя, не просто в разуме, а в твоем сердце, ты чувствуешь себя человеком другим. Я Божий человек. Я несу Евангелие всем людям. Есть наше достоинство во Христе Иисусе. Мы с вами надежда человечества. Мы с вами ответ для этого гибнущего мира. Мы с вами эти люди, которые призваны нести Евангелие. И знаете, что я еще увидел? Жизнь коротка, на самом деле, проходит очень быстро. Хорошо ее потратить на достойные цели. Вы согласны со мной? Да, конечно, у нас есть многое другое, чем мы занимаемся. Я, например, очень люблю тренажерный зал. Очень люблю. И бассейн. Я очень люблю. Редко бываю там, нет времени. Но стараюсь. Но я люблю. Есть многие разные вещи, которые я люблю. Мы с вами что-то любим. Люблю гитару. Мне нравится очень гитара, нравится петь, нравится музыка. Безусловно, есть разные вещи, которые как и в моей жизни, так и в вашей. Мне нравится, конечно же, иногда просто даже дома посидеть, иногда, не всегда, редко, но бывает, нравится посидеть дома с женой, детьми. Есть много всего. Сходить, допустим, на какой-то мультфильм интересный всей семьей. Мне нравится. Есть много разных вещей, как и в вашей жизни. Правда же? Но есть среди всего этого что-то высокое, знаете. Высокая, высокая позиция, высокий путь, высокая цель – это спасение людей, людских душ для вечной жизни, для неба. Цель – опустошать ад, позорить дьявола и населять небеса. Есть такая цель. И второе, о чем я хотел бы сказать – это мечта. Знаете, что делает человека вдохновленным? Вы знаете, что есть люди потухшие, а есть люди вдохновленные. Есть люди, которых, знаете, вот нет у них этой искорки в глазах. А есть люди, у которых есть и много искр в глазах. И не одна даже. Знаете, рутина, ежедневные дела не делают нас вдохновленными. Вы заметили это? Наоборот, мы теряем вдохновение, когда одно и то же каждый день, одни и те же потребности, одни и те же восполнения нужд, мы что-то должны всем, в семье мы должны, на работе мы должны, мы делаем, мы в семье мы делаем что-то, и на работе работаем, и есть такое однообразие в жизни. Правда же? Это то, что иногда даже давит. Иногда хочется поменять что-то хочется чего-то большего. Знаете, я хочу вам сказать, человек, у которого есть мечта, всегда будет вдохновлен. Мечта является причиной вдохновения. Мечта держит тебя выше твоих обычных дел, текущих дел. Она поднимает тебя. И ты видишь то, чего другие не видят. Ты видишь что-то. Ты видишь, мечтаешь об этом. О чем я мечтаю? Я мечтаю построить здание церкви и пойти в народы. Народы земли, чтобы проповедовать Евангелие вместе с вами, дорогие братья и сестры. Не потеряй мечту! Без мечты человек как футляр. Все вроде бы внешне все есть, а внутри нет жизни. Ничего не горит, не пульсирует внутри. Как будто замерло что-то. Мечта поднимает нас. Позволь Богу вложить свою мечту в твое сердце. У Бога есть что-то, что Он может передать нам. Есть много мусора, который предлагает этот мир и вкладывает в наши мозги, в наше сердце. Но есть Бог на небесах, который может вдохнуть в нас свою жизнь, свою мечту и поднять нас на свой уровень. Знаете, вот там настоящее что-то. Вот там то, ради чего стоит жить. И я хочу вам сказать, для спасения народов земли, для вечной жизни стоит жить, дорогие братья и сестры. Чтобы люди не пошли в ад, а пошли на небо. Чтобы люди здесь на земле познали Бога, вкусили Бога и увидели, что с Богом жить лучше, чем без Него. С Богом жить гораздо лучше, чем без Бога. Все познается в сравнении. Люди знают жизнь без Бога, но люди еще не знают жизнь с Богом. И хорошо дать им возможность такую вкусить, попробовать жить жизнь с Богом. Что это? Это лучше. Это лучше. Это стоит того. Я верю, что Бог хочет нас как вот вдохновить, вложить в наше сердце, чтобы мы с вами вот были этими людьми, людьми Божьей мечты, Божьих целей. Да, у нас многое другое, чем мы занимаемся, но что-то поднимает нас высоко, выше всех, выше всего. Это не делает нас гордыми, знаете, такими превозносящимися, но дает нам достоинство. Дает нам достоинство. Вы согласны со мной? Позволь Богу вложить в тебя свои цели, свою мечту. И знаете, во что я верю? Что строительство здания, о котором мы с вами сегодня говорим, это также является Божьей целью. Это также является чем-то, что Бог поделился с нами. Еще в 95-м году, когда Бог сказал нам, стройтесь. Вау! Бог сказал, стройтесь. Бог сказал нам, стройтесь. Когда любишь Бога, хочется для Него все сделать. Бог не так уж много нам и говорит, не правда ли? Он не обременяет нас особенно. Но есть вещи, которыми Он делится с нами, как бы приоткрывает нам свое сердце и что-то говорит нам. Для меня то, что Бог говорит, это так ценно. Я хочу построить Дом Божий. И поэтому я хочу представить вам такое место Писания, 1 Паралипоменон, 29 глава, с 1 стиха. И показать еще на одного такого же, как я, как другие люди Божьи, кто позволили себе получить вдохновение от Бога, мечту от Бога, зажечь свои сердца. Знаете, я скажу вам, я чувствую себя уставшим, честно вам скажу. После поездки в Харьков дорога забрала много сил на автомобиле. Все-таки, кто знает, дорога – это дорога. Но как только, знаете, я думаю о том, что Бог говорит, когда думаю о Слове Божьем, как внутри все просто взрывается. И ты чувствуешь себя совсем по-другому, потому что в сердце что-то горит. Пусть и в твоем сердце горит. Братья и сестры, позвольте мне поделиться огнем с вами. Итак, 29 глава, с 1 стиха. И написано, «И сказал царь Давид всему собранию». 21 Паралипоменон, 29 глава, с 1 стих вначале читаем. «И сказал царь Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека в здание сие, а для Господа». Вы знаете эту историю, историю жизни царя Давида. Я очень люблю этого человека, люблю этого мужа Божьего, Давида. Мне нравится он всесторонне. Я думаю, что Давид является хорошим примером для всех мужчин. Быть таким, как Давид. стоит того. Написано о нем очень много. Именно о Давиде. Он был очень мужественным, очень сильным человеком. Храбрым воином. Он был таким отчаянным человеком, знаете, способным рисковать, но не рисковал глупо, с умом рисковал. Он был благородным человеком. И он проявлял вот свои качества, своего сердца в разных ситуациях. Когда мы читаем о Давиде, мы находим, что он, будучи еще юношей, молодым человеком, когда пас овец своего отца, помните, он там, когда медведь или лев нападал на овец, я иногда думаю, как это возможно? Он нападал на льва и медведя, чтобы забрать овечку. А если разворачивался на него медведь или лев, он нападал и убивал это животное. Я уже рассказывал, как-то я помню, в сафари в Швеции между львов ездил на машине. Я помню, сижу в машине, спина льва была на уровне моих глаз. Такие хорошие львы, настоящие. И он проходил рядом с моей машиной. Просто так повернулся, лениво посмотрел мне в глазах. И я почувствовал, что у меня даже сил нет нажать на газ. Чувствую, нога не слушает, как вареная стала, знаете. Хочу давить, оно не давится. И я думал, Боже. Я думаю, слава Богу за этого льва, у которого нет откровения. Что там прямо перед ним еда в консерве. Консерву, если бы знал, как открыть, он бы сразу бы наелся. Фух, слава Богу. И я подумал, Боже, как Давид мог это делать? Что это был за человек, который не боялся? Нападал. И когда потом, будучи молодым парнем, он пришел на войну, его не взяли на войну как солдата. Его отец послал с едой, чтобы он отнес провизию своим братьям, которые воевали. Помните? Что сделал Давид? Взял, он был послушным, хорошим ребенком у своего отца. Взял еду, загрузил и повез своим братьям. И когда он там еду привез, услышал слова Голиафа, который, его рост был 3 метра 20 сантиметров. Его снаряжение весило, по-моему, сколько я говорил, 70 килограмм. 70 килограмм, все то, что было, вот эта броня, которую он носил, весило 70 килограмм. Я не помню, сколько весило его копье. Никто не помнит. Я когда-то считал это, но не помню. Но это был танк, представьте себе. Который ходил и вызывал израильтян. Он был филистимлянином. Эй, вы израильтяне, кто хочет со мной сразиться? И желающих не было. Все разбегались, все боялись его. И Давид, молодой парень, пришел. Еду принес своим братьям. И услышал Голиафа. Говорит, этот необрезанный, неотесанный филистимлянин, что он там делает? Почему он говорит все эти слова? Какое он имеет право? С него голову надо снять. Молодой парень, сколько ему было лет, я не знаю. Но он был абсолютно бесстрашным, абсолютно смелым. Знаете, я скажу вам, среди мужчин найти бесстрашного человека очень сложно. Я это уже обнаружил. Они делают себя такими. Но как только настоящая проблема, беда, где нужно мужество, я уже много раз видел. Я имею право на это говорить. Я сам мужчина. И знаете, мне нравятся всегда люди вот такие, как Давид, который увидел Голиафа. И он говорит, да я пойду с него голову сниму. Он даже воином не был. Он даже не умел сражаться. Он не пользовался оружием никогда. Я пойду и убью его. А там опытные солдаты были, ветераны, которые боялись. Что делало Давида таким смелым? Я благодарен Богу за то, что его сердце приоткрывается в псалмах. Кто из вас читал псалмы Давида? Помашите вашей рукой. А вы некоторые из вас не читали, не машите. Почитайте! Вы узнаете о Давиде больше, что было там внутри. Что его сделало таким бесстрашным, смелым? И благородным в то же время, когда царь Саул гонялся за ним, чтобы убить его. Вы помните, как в пещере однажды Саул зашел в туалет, скажем так, по-простому. А в это время Давид прятался в этой пещере вместе со своими ребятами. Ему говорят на ухо, вот он попался, давай его, и все. Нет, говорит, я так не делаю. Помните? И он не поднял свою руку на Саула. И потом дальше, когда Саул спал в центре войска, охранял, он вместе с другими там еще взял двоих парней. Мне нравятся такие люди. Вау! Мужчины тут есть в этом зале сегодня или нет? Мне кажется, нас должно это привлекать. Нам всем это надо, вы знаете. Нам нужны такие риски, вызовы. Мы хотим быть мужчинами, в полном смысле слова. И я вам проповедую как раз об этом. Я хочу подвести к тому, что есть настоящие вызовы, которые Бог предлагает, которые существуют от Бога, которые стоят того, чтобы мы пошли в это. Не только мужчины, но и женщины. И Давид, представьте себе, войско расположилось на шлех, по центру царь Саул, охрана вокруг него. Написано, Бог был с Давидом, поэтому сон от Господа пришел на всех. И они заснули крепко. Ну, во-первых, я хочу сказать, что походить по этим горам, по этим пустыням, это непросто. Я ходил, я знаю, это изматывает. И Давид, он прошел между всех этих воинов. Подошел к самому Саулу. Представляете? Взял это, то, что лежало у головы Саула, взял это и тихонечко с этим ушел. Ему там говорили, давай прикончим и пойдем. Он говорит, нет, я так не делаю. Вы слышите меня? Он был благородный человек. Его сердце было, его характер были стоящими. Не зря Иоаннафан, когда понял это, он захотел, чтобы Давид был его другом. Если бы Давид жил бы сегодня, я хотел бы быть его тоже другом. Не правда ли? И я хочу, чтобы мы были все, были как Давид. Аминь. И он с этим всем поднялся на гору и крикнул, «Эй, ребята, вы что там спите? Не храните своего господина, царя Саула!» Все проснулись, «Ты кто? Кто кричишь и будешь его?» Говорит, «Хорошо, хоть только бужу, смотрите, где? Где вот то, что лежало у головы Саула? Помните? Оно у меня, я был здесь рядом с ним. Саул, говорит, царь Саул, посмотри, в руках моих нет зла. Я не хочу тебе зла никакого». Помните, все эти истории, они показывают на то, каким был Давид. Знаете, я хочу вам сказать, дорогие братья и сестры, общество идет вниз. Без всяких иллюзий, я хочу сказать, качественных, благородных людей, их становится меньше и меньше. Я это обнаружил. На разных уровнях люди очень дешевы. Очень дешевы. Если вы умный человек, вы очень хорошо знаете, о чем идет речь. Но я хочу сказать, мы с вами те люди, которые хотим быть похожими не на дешевых людей этого мира, а на тех людей, о которых говорит Библия. Давид один из них. Давид, о котором Бог сказал, мне нравится этот человек. Он муж по сердцу моему. Этот мужчина, этот парень, он по моему сердцу. Библия говорит, что Бог всех остальных царей впоследствии сравнивал с Давидом. Говорил, что послушайте, ребята, но вы не такие, как Давид. Вот Давид, он был муж по сердцу моему. Вы помните? Иисус Христос, Сын Божий, он окликался, поворачивался, когда к нему кричали, «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Помните? Иисус останавливался, и он реагировал на это имя. Никто не называл его сыном Соломона, сыном Ози или Езекии, или там еще других царей, которые были также являлись прапрапрапрадедушками Иисуса Христа по плоти, но его называли сыном Давидовым. Дорогие братья и сестры, поэтому, когда мы читаем о Давиде, где написано, Давид стал перед собранием и начал говорить, мне лично это интересно. Что же он говорил? Что же было в его сердце, когда речь шла о строительстве здания или дома Божьего? Давайте посмотрим. Здесь написано так, «И сказал царь Давид всему собранию, сын Соломон, сын мой, которого избрал Господь, молод и малосилен, а дело сие велико». Прежде всего, Давид смотрел на строительство Дома Божьего не как на что-то маленькое, незначительное, что-то такое мимоходом. Он говорил, это великое дело. Знаете, великие дела делают только великие люди. Бог почтил нас. Бог призвал нас, чтобы мы построили Дом Божий. Мы не единственные, кто строим. Но я верю в то, что Бог хочет, чтобы мы построили так, как Давид это делал, как люди в Библии это делали. Не каждый дом Божий строится одинаково. Я не осуждаю никого. Это Бог судья всем. Но есть здание церкви, которое строится на крови людей. В истории было немало примеров, когда они строились на крови, на костях, на крови и плоти людей, на насилии, на грабежах. Я верю, что у Бога есть лучший путь для строительства нашего здания. Я верю, что когда мы построим, там каждый кирпичик будет говорить о Божьей славе, о нашей вере, о том же, что было в сердце Давида. И Бог не будет стыдиться присутствовать в этом здании, потому что это будет построено верою простых людей, которых сердца, как у Давида, которое написано, говорит, что это великое дело, потому что не для человека здание сие, а для Господа. Смотрите, не для человека. Вы не Соломону строите дом Божий. Вы строите его для Бога. Кто пользовался этим зданием? Люди пользовались, правда же? Кто находился в этом здании? Люди, они приходили, служили Богу, и приносили жертвы, и славили его там, и так далее, и так далее. То есть дом Божий, храм Божий, который был построен Соломоном, им пользовались люди. Но Давид смотрел на это, знаете, иначе. Он говорил, я строю это здание для него. Вы слышите меня? Однажды два человека, мне это строители рассказывали, строили здание церкви. И оба из них копали какую-то яму. И к одному из них подошли и сказали, ты что делаешь? Он говорит, я яму рою. А другого спросили, а ты что делаешь? А я строю церковь, дом Божий. Оба делали одно и то же. Я хочу вам сказать, и мы с вами можем одно и то же делать по-разному. Я выбираю и приглашаю вас выбрать делать все, как делал это Давид. Как делал Давид? Он говорит, я это здание строю для Господа, для Него. Мне хочется сделать что-то для Бога в своей жизни. Аминь! Вы здесь сейчас? И дальше написано. Второй стих. Написано так, «Всеми силами я заготовил для дома Бога моего». Давайте скажем вместе с «всеми силами». «Всеми силами!» Знаете, люди все делятся на категории. Кто-то живет для себя, кто-то готов всеми силами себе что-то, чего-то достигать. Но что, каким был Давид? Давид, он всеми силами что делал? Заготавливал для дома Бога материалы. Бог сказал, не ты построишь дом мне, но твой сын Соломон построит. Но это не остановило Давида. И Давид не сказал, да, пусть тогда Соломон и разбирается. И ему Бог сказал, пусть он и занимается этим. Бог сказал пастору, пусть пастор и строит. Ну, пастор молод и малосилен. А дело великое. Знаете, что делал Давид? Всеми силами, всем, чем он мог. Вы слышите меня, дорогие? Мы говорим, почему Давид прожил такую хорошую жизнь? Почему Давид был благословлен? Ведь он начал победе, закончил победе. Он не проиграл ни одного сражения. Ни одной войны, ни одной битвы. Не проиграл никогда и ни в чем. Мужчины, вы здесь? Жизнь – это война. Добро пожаловать на землю. Или как? Жизнь – это не прогулка. Это война. За все приходится сражаться. И если вы думаете иначе, зря. Давид не проиграл ни одной битвы, ни одного сражения. Слава Богу за таких людей, как Давид. Он не только начал, он закончил жизнь в победе. Вы скажете, Давид дважды упал в грех. Ну, ты 22 раза упал. Или 122, я не знаю. Мы все что-то переживаем, не так ли это? Но тем не менее, Давид поднялся снова. Он был восстановлен. И он исполнил свое призвание. И Бог позволяет нам заглянуть в его сердце. Почему у него все это было? Знаете, у людей есть много иллюзий. И мы здесь на собраниях в церкви для той цели, одна из целей, чтобы развеялись иллюзии. Всему есть причины. У всех следствий есть причины. Почему тебе плохо в жизни, есть причина. И почему тебе хорошо в жизни, тоже есть причина. Почему Давиду было хорошо? Почему Бог был с Давидом всегда и во всем? Потому что что-то было в его сердце. Что было в его сердце? Он говорит, я всеми силами. Еще раз, вы видите. Я всеми силами. Знаете, я хочу вам сказать, я видел людей, которые всеми силами для себя стараются. Всеми силами. Когда грех встречают в жизни, они всеми силами стремятся, чтобы получить этот грех, это удовольствие. А Давид был другим. Когда дело касалось Бога и его дома, вот сюда он направлялся. Знаете, я, может быть, для молодежи оставляю эту мысль пока еще. Я, например, заметил, что есть люди, у которых вырабатывается адреналин, когда они встречаются, например, когда мужики собираются вместе, да? Какой-то адреналин сразу. Каждый чуть-чуть старается показать себе, я тоже тут немножко крутой. И начинают немножко так, как петухи чуть-чуть. Я знаю, о чем говорю. Когда встречаются, собирается компания, и кажется, хочет показаться, я лучше, чем вы думаете. Я больше. У птиц, даже у животных, это они перья начинают распускать, знаете. А медведи, знаете, когда встречаются, я люблю про животных смотреть, медведи, когда встречаются, два самца, знаете, чтобы драться, они начинают ходить вот так, чтобы больше казаться. Серьезно? Вот так и ходят, только на четвереньках, знаете. Расставляют ноги пошире, чтобы чуть-чуть больше выглядеть. Но еще есть другой вариант, когда встречаются противоположный пол. У людей глазки загораются сразу. И парней, и девушек сразу. Девушка сразу. Парни сразу так. Или не так? Знаете, что адреналин давало Давиду? Когда он думал о Боге. Когда он думал о Доме Божьем, сразу он загорался. Другие загораются там, о чем я говорил, и многие другие вещи зажигают. А Давида зажигал Бог. Вы меня слышите? Есть люди, которым, когда говоришь им о Боге, они сразу... Мне неинтересно это. Я пошел домой. Есть такие люди. Мы не такие люди! У нас три двери для выхода. Четвертая запасная, если троих не хватит. Мы всех любим, всем рады. Но мы здесь ради живого Бога, которого мы любим, которому мы служим. И мы не играем в церковь. Мы не играем в религию, подобно другим людям. Мы всерьез. Поэтому мы смотрим на Давида. Поэтому мы смотрим на Библию. И мы хотим брать пример с этих людей. Знаете, Давид, когда он думал о Доме Божьем, он и чертежи готовил там, и все, знаете. Да, представьте себе, он там по ночам рисовал что-то. О, кстати, я вспомнил. Я свой собственный дизайн предложил. Давал архитекторам, чтобы для здания по улице Соколиной, чтобы они нарисовали что-нибудь. Скажу, мне все не нравилось. Я думаю, ну ждать, что ждать? Взял и сам нарисовал. Хотите, я вам покажу. Мой вариант. Я просто взял на доске, нарисовал, потом на бумаге, понарисовал это. Может, какие-то детали еще, может, не точно сделано все. Но есть мой вариант. Из того простого здания, которое мы строим, вы помните, у нас очень простое такое, немудреное здание. Я сделал такие штрихи, которые, думаю, они будут как-то делать эту картинку немножко приятнее. Может, это не последний вариант. Посмотрим, что будет дальше. Но знаете, Давид это делал. Он сам начал рисовать. Он сам все это проектировал. Потом передал это Соломону. Его сердце было в Доме Божьем. Всеми силами. Его сердце было там. И знаете, я верю, что мы можем это построить с вами. Дом Божий. Великое дело. Это только часть строительства. Мы не показываем другие с тыльной стороной здания и парковку. Само здание церкви. Самое главное. Само здание церкви. Давид говорит так. Всеми силами. А давайте посмотрим еще третий стих. Включите, пожалуйста, третий стих. Дальше Давид говорит. Еще по любви моей к дому Бога моего. Знаете, что двигало Давида? Для него дом Божий был не просто, знаете, что-то мимоходом. Для него дом Божий не просто, знаете, дом Божий. Вы что, дом Божий строите? Чуть-чуть возьмите. Знаете, нет. Давид не так смотрел на здание, которое должен был построить. Его сердце было в Доме Божьем. И я, знаете, что хотел бы пригласить вас быть такими, как Давид. Давайте мы с вами будем такими. Давайте каждый из нас. Мы станем такими, как Давид. Дальше что сделал Давид еще? Давайте вместе скажем. По любви к моей к дому Бога моего. Следующее. Там описывается, что он дал. И пятый стих, вторая часть стиха, он обращается к народу, говорит, не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? Видите? Не поусердствует, не желает ли кто-нибудь еще проявить свое усердие? Давид говорит, я проявил свое усердие. Не желает ли еще кто-нибудь? Знаете, Давид не стеснялся говорить о пожертвовании. Жертвовать для Господа. Я уже говорил на первом собрании служителям. Служители, давайте не стыдиться призывать людей жертвовать на строительство Дома Божьего. Это так важно, чтобы мы имели такую же смелость, как Давид. Он не стоял, знаете, так, как вы думаете, может кто-нибудь из вас еще скинется там чуть-чуть? Он стоял и говорил, давайте будьте усердными, давайте будем жертвовать для Дома Бога. Я хочу показать вам одно место Писания, книга пророка Агея, вы, наверное, помните его. Но это Слово Божье. И это касается в первую очередь служителей. Я хочу, чтобы служители всегда помнили это место Писания. Почему? Потому что в нашей власти, во власти служителей, допустить людей к Божьему благословению или не допустить. Если служители не вдохновят людей быть усердными, что касается Господа, тогда Бог не сможет благословить людей, которых Он хотел бы благословить. Если служители правильно подадут, как Давид, подадут Слово Божье и вдохновят людей, тогда люди будут жертвовать и люди будут благословлены Богом. Смотрите, что написано. Книга пророка Агея, 1 глава, 2 стиха. «Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень». Всегда есть такие люди, вы знаете. «Ой, сейчас кризис, ой, сейчас то, ой, сейчас...» Всегда есть такие люди. Это не вы, это не о вас идет речь. «И было слово Господне через Агея пророка, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда, когда дом сей запустений, то есть забыт. Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердца ваши на ваши пути, посмотрите на свою жизнь. Вы сеете много, а собираете мало. Много сил вкладываете, но толку нет, пользы, результат минимальный. Вы едите, но не в сытость, пьете, не напиваетесь, одеваетесь и не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так сказано четко. Как будто, знаете, сколько ни положи туда, все равно не хватает. Как дыра там какая-то. И дальше Бог, так написано, так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши, посмотрите. Неужели, другими словами, вам нравится такая жизнь? И говорит Бог, зайдите на гору, носите дерева, стройте храм, и я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. Потому что вы ожидаете многого. Ожидаете многого. Но я же к Богу пришел. Я ожидаю много от Него. А выходит мало. Вы меня слышите, дорогие братья и сестры? Я ожидаю многого, а получаю мало. А почему так? Разве Бог не хочет дать мне много? Почему мало получается? И что принесете домой, то я развею. За что? Говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Есть ревность в сердце Бога. И что-то внутри Него. Он говорит, посмотрите, посмотрите на свою жизнь. Неужели вам нравится такая жизнь? Посему-то небо заключилось и не дает вам росы. И земля не дает своих произведений. Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей, на все, что производит земля. И на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. То есть, посмотрите, все может измениться. Служитель, вы меня слышите? Это прежде всего к нам относится. Потому что мы с вами должны быть заинтересованы в благословении людей, которые приходят сюда, на эти собрания. И мы, служители, заинтересованы в вашем благословении. Что делает служителей радостными? Когда мы видим, что вам хорошо. Когда мы видим, что вы исцеляетесь. Когда семьи восстанавливаются, дети возвращаются. Муж возвращается к жене, жена к мужу. Когда приходит благосостояние, когда вы приезжаете на новой машине, мы так этому рады. И когда кто-то жилье получает свое, квартиру или дом, мы рады этому. Мы этого хотим. Пастор, чего ты кричишь? А как еще это сказать? Мы же не просто так здесь бьем воздух. Топчемся на этой платформе. Мы хотим, чтобы каждый из вас был благословлен. И небеса были вашими. И награда на небе была у вас. И здесь, на земле, вы были благословлены. Поэтому мы говорим Слово Божье. Мы читаем то, о чем говорит Библия. Как бы открываем сердце Бога, сердце людей Божьих. Бог говорит, посмотрите, вы хотите перемен. Если хотите перемен, тогда поверните свои сердца к Дому Божьему. Я верю, что каждый из нас мы можем сделать гораздо больше. И вопрос не в том, что кто-то заставляет это делать. Но каждый из вас, вы стоите перед выбором, что будет в дальнейшем в вашей жизни. Потому что кто-то будет благословлен, кто-то нет. Кто-то соберет мало, кто-то соберет много. А почему? Господи, ты несправедлив. Нет, Бог справедлив. Бог дает свое слово. Поверни свое сердце к дому Бога. Знаете, я недавно встречался с нашими бизнесменами и говорил с ним, общался с ним, молился с ними и сказал, а чем вы отличаетесь от меня, Галины Антоновны и других служителей, Сергея Васильевича? Чем вы отличаетесь? Ничем. Мы такие же люди, как и вы. Но если мы смогли посвятить свою жизнь Богу полностью и церкви полностью, почему бы вам не посвятить свою жизнь? Точно так же. Только единственное, что наше дело, бизнес – это дело. Бизнес – это в переводе означает дело. Наше дело – это люди, а ваше дело – это деньги. И мы всех себя, полностью себя отдаем людям. Минимум на 100%. Мы здесь не просто забежали на время. Бог – наша жизнь. Церковь – наша жизнь. Дом Божий – наша жизнь. И это то же самое было для Давида. Это наша жизнь. Мы живем этим. Мы живем. И это хорошая жизнь. Слава Богу за эту жизнь, которую Бог подарил нам. Братья и сестры, вы со мной сейчас? Бог хочет что-то сделать с нами. Мы церковь Господа. Кто из вас знает, что мы церковь Иисуса Христа? А вы знаете, что церковь является невестой? Образно, мы его невеста. И встреча с ним, это будет брачный пир. Так написано в притчах, Иисус об этом говорил. А вы знаете, что любой парень, он хочет, чтобы его невеста принадлежала только ему. Ну, Иисус, мы тут своими делами занимаемся. Если бы девушка сказала, знаешь, я так занята сейчас. Тут, знаешь, свадьба тут как-то не вписывается в мои планы. Или парень сказал девушке, ты мне нравишься. Ну, некогда мне с тобой встречаться. У меня дел столько. Нормальная девушка, она не выйдет замуж за такого парня. И нормальный парень не женится на девушке до тех пор, пока он не будет знать, не будет уверен, что она ему принадлежит полностью. Вы согласны со мной? А мы с вами о чем говорим? Что Иисус Христос как жених для своей церкви. Он планирует всю вечность проводить с нами. Мы заняты, Господь, у нас свои дела, мы как-то вот не слишком, мы не рассчитывали, что это так серьезно все. Мы думали, придем, покаемся, освободимся, пару исцелений получим и все. Нет. Бог хочет, чтобы мы Ему принадлежали. Позвольте мне сказать, что это здание, это индикатор, это лакмусовая бумажка. Это то, о чем Давид дальше мы прочитаем. Он говорил, что Бог испытывает сердца наши. Он просто хочет знать, а наше сердце где? Я хочу сказать, дорогие братья и сестры, все необходимое для строительства здания находится здесь. Я еще раз повторю, все необходимое для здания церкви находится здесь. Не в Америке, не в Европе. Неужели вы хотели бы, дорогие братья и сестры, чтобы я ходил по миру с протянутой рукой? Вы хотели бы иметь пастора, который ходит и дайте денежку на строительство? Вот поэтому я не хожу в протянутой рукой. Я иду к Богу и иду к церкви. И говорю, церковь, слушай слово Господне. Церковь, слушай слово Господне. Аминь. Там пророк говорит об этом. И когда он говорил об этом, написано так, и послушались, перечисляются люди, которые были, и весь прочий народ голоса Господа своего и слов пророка Агея. И послушались. И знаете, что произошло? Бог благословил их. Они построили здание. Трудные времена. Они построили храм Божий. И написано так, 6 стих, 29 глава Паралипоменон. И стали жертвовать. Знаете, что начали делать люди? Жертвовать. Я хочу вам сказать, я не стыжусь слова пожертвование. И кто-то, допустим, в мире, знаете, упрекает, а вы там собираете пожертвования? Я говорю, да! Мы собираем пожертвования! Мы делаем это! Мы много что делаем нашими пожертвованиями. И собираемся так прожить всю свою жизнь. А не, а мы тут, а мы нет, а мы тут все копим, закапываем, мы тут все. Это ваши проблемы. А мы жертвенные люди Божьи. Аминь. Мы не стыдимся слова пожертвование. Мы не стыдимся слова жертвовать. Как и Давид не стыдился. И мы не стыдимся собирать пожертвования. И я хотел бы призвать, дорогие братья и сестры, давайте увеличим наши партнерские даяния. Давайте согласимся, что мы это сделаем. Что мы будем такими, как Давид. Как народ, который был рядом с Давидом. И написано дальше. И дали на устроение Дома Божьего, перечисляется 7 стих. Но особенное, что хотел бы почитать, 9 стих. И радовался народ. Радовался народ. Не просто давали, ой, от сердца отрываю, ой, как же я могу дать. Радовался народ. Дорогие, я верю в такое радостное даяние, что мы можем строить Дом Божий с радостью. И дальше написано, и когда они все это сделали, и царь Давид весьма радовался. 9 стих. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался. Знаете, радость была в даянии. Вот что нормально. Мы не привыкли, мы выросли в таком, или сформировались в таком эгоистичном, жадном, таком, знаете, вот мире, где каждый сам для себя. В советское время, что делали люди в советское время? Если не украл ничего, он больной. Смотришь какую-то досточку понес, какую-то яйцо, что-то тащит домой. Откуда ты? Откуда дровишки? Не из леса. Оттуда, где работает. Я однажды видел, как ванну человек нес. Один. Думаешь, как можно ванну нести? Домой найдешь выход. Знаете, что он сделал? Он надел на себя эту ванну. Мужик с портфелем. Смотрю, ванна идет. Под нее ноги торчат и портфель. И он время от времени так, знаете, приподнимает, чтобы видеть. И пошел дальше. Дорогие, мы в таком выросли. Я каждый, я, мне, мое. Бог хочет изменить нас. И я выбираю быть таким, как Давид. Я выбираю быть таким, как народ, которого мы читаем, который радовался даянию. Давайте выберем, что мы будем такой церковью, дорогие братья и сестры. И дальше. И благословил Давид Господа пред всем собранием. И сказал Давид: благословен ты, Господи, Боже Израиля, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие. И все, что на небе и на земле твоем. Твое, Господи, царство. И ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица твоего. И ты владычествуешь над всем, и в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим тебя и хвалим величественное имя твое. Смотрите, что он говорит. Давид, ну, ты молодец. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Вы слышите, да? Они столько собрали всего. Там описывается, почитайте дома. И говорит: Господи, да кто мы такие, что мы смогли это всю возможность такую имели? Он воспринимает это как шанс, как возможность послужить Богу. Господи, кто мы такие? И говорит дальше: но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе. И он как бы в таком смирении говорит: Господи, я даже не считаю, что мы слишком многое сделали. Вы слышите меня? Нравится мне Давид. Слава Богу, с ним буду царствовать во веки веков на небесах. Вот с такими людьми, таких людей берет небо в конце жизни. Он говорит: от твоей руки получено. Он не говорит: заработали, завоевали, рисковали и все остальное. От твоей руки получено. Мы отдали тебе. Потому что мы странники, мы при тобой и пришельцы, как и все отцы наши. Как тень дни наши на земле, нет ничего прочного. Голыми пришли, нагими, как говорят. Нагими уйдем, ничего не унесем отсюда. Все, чем мы пользуемся, это все равно Богу принадлежит. Он дал нам попользоваться тем, что не наше. И Давид это знал. И дальше говорит: Господи Боже наш, все это множество. Давайте скажем вместе: множество. Еще раз.
Множество.
Еще раз.
Множество.
Множество это больше, чем достаточно. Он говорит, которые приготовили мы для построения дома тебе. Дома тебе, святому имени твоему. От руки твоей оно. И все твое. Вот почему Бог не стыдился благословлять Давида. И он был самым богатым человеком на планете Земля. Ученые подсчитали, что более богатого человека, чем Давид, не было в истории. Ни один нефтяной магнат не имел столько, сколько Давид имел. Были эти цифры, просто сейчас нет их под рукой. И дальше. «Знаю, Боже мой, что ты испытываешь сердце». Бог испытывает наши сердца по отношению к своему дому. «И любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие. И ныне вижу, что и народ твой здесь находящийся, с радостью жертвует тебе». И дальше Давид молится о нас с вами. Представляете? Давид, спасибо тебе. «Господи, Боже Авраама, Исаака, Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, навсегда, на все поколения». Что именно? «Сие расположение мыслей сердца народа твоего». Какое? «Всеми силами, по любви, с радостью, множество. Твое это все. От тебя полученное мы тебе отдаем, Господи. Это твой, ты дал нам шанс и возможность жертвовать. Вот какое расположение мыслей сердца народа твоего. И направь сердце их тебе». Давид молится. «Направь церковь слова жизни, сердце их тебе. Чтобы они тоже были такими же. А Соломон уже, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдал заповеди твои, откровения твои, уставы твои, исполни все это и построить здание, для которого я сделал приготовление». Дорогие братья и сестры, вы хотите быть вот такими, как эти люди? Давайте будем вот брать пример с таких людей, с Давида, с израильтян, которые строили, которые жертвовали, чье сердце было открыто для Бога и Дома Божьего. Потому что я точно знаю, дорогие, у нас есть больше, чем достаточно для того, чтобы мы все построили. Если мы захотим, мы сможем это сделать. Давайте решим сегодня, что мы будем вот такими даятельными, как они. Наше сердце будет таким. Бог, испытывающий сердца, Он воздаятель. Он не останется в долгу. Он Бог. Пройдут годы, мы увидим с вами разницу между служащим и неслужащим, между даятелем и недаятелем, между тем, кто, как Давид, так мыслил, и тем, кто мыслил иначе. Немножко времени надо, и все станет на места. Но я так хотел бы, чтобы вся наша церковь, она поднялась на новый уровень благословения. И мы с вами смогли не только построить здание, а идти по всему миру, чтобы у нас было достаточно денег нести Евангелие в другие народы, в другие народы, в другие народы. Пусть Бог благословит каждого из вас. Давайте примем это решение. Давайте мы построим здание, о котором Бог нам сказал. И будем благословлены мы и наши дети. И следующее поколение, пока Иисус не придет. Давайте мы встанем с вами. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя. О, Господь, слава Тебе. Я чувствую, что Господь здесь. Я ощущаю Его присутствие, помазание. Я понимаю, что в сердцах что-то происходит, в каждом сердце. Каждый размышляет, что-то происходит в сердцах. Но я говорю, лучшее, что мы можем сделать, это открыть свое сердце для Бога. У нас всего одна жизнь с вами. Только одна. Мы не кришнаиты, тараканов не превратимся после смерти. Чтобы хотя бы таракантики еще пожить разочек. У нас одна земная жизнь. Какие будут следующие шансы и возможности, которые Бог нам предложит? Я не знаю. Но я хватаюсь за это. И давайте согласимся, что мы все как церковь, будем держаться за Слово Божье и построим, и сделаем все, к чему Бог нас призвал. Я даю вам обещание, как пастор, обещаю вам, что я вас не оставлю покоя до конца вашей жизни. Да благословит меня Господь. И, конечно, и сохранит меня. Но я обещаю, что я не оставлю вас в покое. Всегда найду что-то еще, кроме строительства. Мы и православным помогаем, помните, говорили, и вы слышали, как архиепископ сказал, что спонсоры нам не помогали столько, сколько вы помогли одним даянием. Мы служим в разных детских домах, больницах, и столько всего, что нет времени, чтобы все рассказывать. Мы будем так и продолжать, дорогие. Пожмите руку тому, кто рядом с вами, и скажите: готовься. Давайте поднимем наши руки и вместе помолимся. Я верю, что Бог здесь. Если вам нужно исцеление, Бог может вас исцелить. Тут есть люди, которые нуждаются в исцелении. Да. Поднимите вашу руку те, кто нуждается в исцелении. И верующие, которые посвящены Богу, возложите руки на тех, кто нуждается в исцелении. Просто те, кто рядом, возложите на них руки. Мы будем молиться за исцеление. О, Господь, я благодарю Тебя за исцеляющую силу. Отец, во имя Иисуса Христа мы молимся за исцеление каждого из братьев и сестер, каждого, кто пришел и нуждается в исцелении. Мы верим в Твою исцеляющую силу. Ты, Господь, Ты сильный Бог, чтобы исцелять. О, Господь Иисус, я беру власть над всякой немощью и болезнью. Я говорю: дьявол, убирайся вон. Я повелеваю болезням оставить людей. Будь исцелен, будь исцелена в своем теле. Иисус, я благодарю Тебя за исцеление. Благодарю Тебя за исцеление. Слава Тебе, Иисус. Давайте поднимем наши руки и будем славить Господа и благодарить Его. Аллилуйя, Господь.